Дорогие друзья, мы приступаем к основной части нашего богослужения. Это проповедь. Мы будем сегодня разбирать одну тему, очень важную, которая на сегодняшний день достаточно актуальна в церкви, в церквях, в христианских кругах. И, может быть, эта тема называется «Пример материального служения». Мы будем читать с вами отрывок из 2 Коринфянам, 8 глава, с 1 по 9 стихи. Давайте откроем с вами Писание. Также вот оно здесь будет у вас высвечено. Давайте мы прочитаем сначала этот отрывок. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божьей, данной церквам македонским». Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбычествует в богатстве их радушия. Ибо они доброохотны по силам и сверх сил. Я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. И не только то, на что мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божьей. Поэтому мы просили Тита, чтобы он как начал, так и окончил у вас и это доброе дело. А как вы изобилуете всем верой и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашей к нам, так и изобилуйте этой добродетелью. Говорю это не как повеление, но усердием других испытываю искренность и вашей любви. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, чтобы вы обогатились Его нищетой». Может быть, кто-то сейчас слушает этот отрывок из Писания, из Библии и говорит, какая-то тема странная. Как можно говорить на эту тему сегодня, сейчас? Может быть, надо о чем-то другом говорить? Мне приходилось уже проповедовать на тему материального пожертвования, и некоторые приходилось слышать реакцию людей. Некоторые говорят: «О, это не очень хорошая тема, не стоит о ней говорить. Это каким-то образом смущает неверующих людей, которые не знают Бога, не знают Библию. Или смущает малодушных людей, которые верующие, но еще слабые. Или вообще не связано с духовным состоянием, нужно говорить о чем-то духовном». Действительно ли так это? Действительно ли финансы, наши финансы не связаны с духовной составляющей? Сегодня мы посмотрим, насколько эта тема важна и, во-первых, важна для нашей духовной жизни верующих людей, христиан, которые верят в Бога и которые живут по Его заповеди. Вы знаете, враг душ человеческих, сатана, он сегодня особенно пытается через вопросы финансов ввести людей в заблуждение. Он трудится много, чтобы исказить этот вопрос настолько, чтобы настоящие христиане и церкви, и люди вокруг, которые не знают Бога, этот вопрос бы их отталкивал от Христа, от спасения, от веры. Враг, он очень изощренный, и этот враг, он намного сильнее, чем все остальные враги в этом мире. Это духовная война, это духовная составляющая нашей жизни. Поэтому враг делает массу моментов, которые бы искажали понимание о вопросе материального служения. Ну, например, мир представляет пожертвования как обман доверчивых людей. Я не знаю, как вам, но мне приходилось слышать людей, неверующих людей. Они говорят: да, церковь хорошо, может быть, прийти в церковь хорошо, а деньги давать надо там? Это ж вы придете и сразу с вас будут деньги требовать. Да? И действительно, некоторые люди имеют основание волноваться по этому поводу. Почему? Потому что недобросовестные церкви, недобросовестные служители действительно постарались исказить этот вопрос настолько, чтобы люди неверующие были очень осторожны. Например, мои коллеги на работе, я им говорю о пожертвовании, говорю о церкви, о финансовом служении, сейчас о пожертвовании на Украину. И они задают вопрос и говорят: слушай, Игорь, мы были бы рады пожертвовать, но мы боимся. Мы боимся, что это не дойдет. Мы боимся, что пожертвования каким-то образом распределятся по карманам людей. И в конце концов, как когда-то был здесь большой скандал с официальными Caritas или вот этими организациями, которые оказывают помощь, когда люди здесь, немцы, вот раньше посылали какие-то деньги, в конце концов доходило 40% до конечного потребителя. И действительно, это может быть проблемой. И поэтому люди думают, что, ага, когда речь идет о деньгах, это что-то такое неугодное, что-то такое грязное, неугодное Богу, что-то такое смутное, такое нехорошее. Вот так враг пытается исказить этот вопрос. Другие воспринимают вообще пожертвование как что-то неприятное или необязательное, ненужное. Третьи, они вообще считают, что на эту тему говорить нельзя, потому что она каким-то образом будет негативно влиять на неверующих людей или на других верующих людей. Людей, или на слабоверующих людей, ну, каким-то образом будет плохо делать. Четвертая категория людей думает, что пожертвование вообще не нужно. Даже неверующие люди знают манну. О манне небес. Слышали, да? Манна. Выходишь утром на улицу, берешь, набираешь ложку, кастрюлю, и вот тебе с неба насыпалась манна, и ничего больше не надо. Живешь себе, мясо захотел, перепелки прилетели, упали, собрал, покушал, все хорошо. Да? Некоторые люди думают, что вот таким образом каким-то христианство предлагает людям, христианам, жить в какой-то нереальной фантазии, не думая о материальном служении. Другие думают, что есть какие-то определенные формулы, например, десятина. В некоторых церквях проповедуется десятина. Ну, это не что иное, как вот 10% от моего дохода я отдам Богу, да? Вот смотри, Господь, 9% отдаю, 9,9, 10, все. И на этом, Господи, отстань. Вот отдал тебе, и больше ни копеечки. Вот некоторые так люди думают. Другие же думают, что люди с низким доходом, или которые не имеют много дохода или много денег, они вообще не должны ничего жертвовать, потому что, ну, если жертвовать, то жертвовать много, а если мало, то жертвовать не надо. То есть, смотрите, всякие разные представления у людей неправильные. Библия, Слово Божие, оно четко и ясно и не единожды объясняет эту важную тему для того, чтобы христиане и также весь мир, он мог понимать этот вопрос и правильно действовать или жертвовать материальные средства для Бога. Интересное время, как я говорю, мне на сегодняшний день приходится даже на работе с неверующими людьми рассказывать вот то, что я сейчас готовлю, или то, что проповедую здесь, приходится рассказывать вообще неверующим людям, объясняя, что Бог подразумевает под этим, для того, чтобы люди видели, что основание нашего материального служения является Библия. Библейский источник. Мы посмотрим с вами, как на материальное или физическое составляющее материального служения и также духовное составляющее. Итак, мы будем разбирать с вами этот отрывок стих за стихом для того, чтобы сложить картину, чтобы у нас сложилась картина правильного библейского понимания материального служения. Очень коротко о том, что же происходило в Коринфской церкви. Коринфская церковь была особенной церковью с особенными проблемами. Она, наверное, самая проблемная церковь, которая вот так подробно описана в Писании. Это очень тяжелые люди, которые в свое время были призваны апостолом Павлом, и они стали церковью, сильной, мощной, одаренной церковью, где было очень много разных даров, но В какое-то время существования этой церкви в нее пришли лжеучители. Эти лжеучители имели особый документ, который якобы подтверждал, что они пришли по поручению больших апостолов. И они стали обвинять апостола Павла в том, что он лжеучитель, в том, что он вор, в том, что он делает как-то за спиной их, обкрадывает их, обворовывает их. И вот таким образом они посеяли в этой церкви очень много проблем и греха. Люди в этой церкви послушали своих, вернее, послушали лжеучителей и стали восставать против своего истинного пастора. Вот в такой обстановке находилась Коринфская церковь, и во втором послании к Коринфянам, которое мы сегодня читаем, церковь покаялась. Она действительно покаялась, они поняли, что грешили, и теперь апостол Павел обращался к ним, говоря о материальном служении, как о свободной воле к тому, чтобы они подтвердили свое покаяние материальным служением. Итак, проповедь будет касаться восьми истин о пожертвовании. Первая истина говорится так: пожертвование свидетельствует о благодати Божией в нас. Стих 1. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божьей, данной церквам македонским». Я выставлю здесь список. Эти пункты мы сегодня с вами разберем. Итак, первый пункт – пожертвование свидетельствует о благодати. Вообще, македонская церковь, о которой говорит апостол Павел Коринфянам, она находилась, в Македонии находились несколько разных церквей. Это Филиппы, Фессалоники и Верия. Вообще Македония – это римская провинция в северной части Греции. Эти церкви находились в очень тяжелом финансовом положении. Рим очень много наложил налогов. Очень большие налоги. Люди страдали под этим гнетом. Не мог развиваться бизнес нормально. Они не были богатыми. Они жили очень бедной жизнью. Они влачили очень существование такое бедное. Финансов было мало. Было очень трудно купить что-то. То есть эти церкви в Македонии, они находились в большом финансовом бедствии. И вот эти церкви в Македонии, они взяли и сделали большой сбор, финансовый сбор, чтобы помочь церкви в Иерусалиме, церквям в Иудее. И вот апостол Павел, обращаясь к Коринфской церкви, он берет пример македонян и говорит: «Коринфяне, вот посмотрите, я вам хочу рассказать для вас, чтобы вы знали, что происходит в других церквях, как они жертвуют свои финансы». И вот когда они, эти македоняне, пожертвовали, апостол Павел был очень удивлен этим. И здесь он не просто говорит о финансах, о деньгах, о количестве денег, он начинает с самого главного, самого важного. Он говорит: причина этих пожертвований. Он говорит: «Уведомляем вас, братья, о благодати Божьей». Дорогие друзья, почему люди, находящиеся в трудностях, в переживаниях, в скорбях, почему они могли жертвовать вообще служением финансов? По той причине, что Божья благодать действовала в их сердце. Апостол Павел хвалит их и говорит их, о них, что эти пожертвования – являются их благодарным сердцем за счет того, что Бог работал в сердце македонян. Дорогие друзья, о какой благодати речь идет? Вы знаете, о какой благодати речь идет? Как вы думаете? А какая благодать в вашем сердце? А?
Спасение.
Действительно, апостол Павел говорит: Уведомляем вас, братья, о благодати Божьей. Он говорит о том, что эти македоняне, находящиеся в больших трудностях, они пережили в своем сердце благодать Божью. А знаете, что такое благодать Божия? Это незаслуженный дар. Македоняне, будучи спасенными людьми, они поняли, что Бог дал им. Они поняли, что материальное служение или финансы, которые они имеют в своем кармане, это ничто по сравнению с тем, что Бог сделал в их жизни. Дорогие гамбурчане, белорусы, украинцы, американцы, россияне, спасенные люди, если вы спасены Богом, если вы получили дар вечной жизни, то благодать Божья коснулась вашего сердца. Это несравненно с тем материальным, что мы имеем сегодня здесь, на этой земле. Благодать Божия, она спасла нас от вечной погибели через жертву Иисуса Христа, через кровь Его. Вы представляете, насколько мы с вами богаты? Вот эти македоняне, которые находились в финансовых трудностях, они понимали, насколько они богаты. Они понимали, что все вот это материальное, оно пройдет рано или поздно. Кому-то это закончится, вот эти материальные блага закончатся, может быть, сегодня. У кого-то завтра. Кто-то проживет еще 30 лет. Но в любом случае, все материальное останется здесь. А самое драгоценное – это благодать Божья. Это вечное спасение. И вот, понимая это, македоняне, находящиеся в трудностях финансовых, они жертвовали, хотели помочь другим христианам, которые находились действительно в больших испытаниях. Апостол Павел, видя эту ситуацию, он говорит, коринфяне, в церкви Коринфа не было такой большой трудности финансовой. Да, у них были свои проблемы, но настолько больших трудностей у них не было. И он говорит им, смотрите, вот эти македоняне, которые благодатью пользуются, жертвуют, в бедности находятся, смотрите, как они живут. А вы как? А что в вашей жизни? А как вы, как благодать Божия действует в вашем сердце? Гамбурчане и другие. А как благодать Божия действует в вашем сердце? Он напоминает им и говорит, смотрите, вы когда-то, когда я пришел к вам, когда я начал служение, мы с вами хотели пожертвовать христианам из Иудеи, но потом вы впали в грех, были большие трудности, но потом вы покаялись, а теперь самое время проявить эту благодать Божию в вашей жизни. Начать жертву, довести то дело, которое вы начали и прервали. Дорогие друзья, жертвенные люди – это те люди, кто пережили благодать Божию. Да, есть многие другие люди, жертвуют и что-то делают, как-то служат, как-то пытаются что-то делают. Но по-настоящему жертвенные люди – это те, кто пережили благодать Божию, которая живет в сердце человека и которая действует снаружи, в делах человека. Это тогда, когда люди, переживя благодать Божью, они действуют не по закону, на тебе, Господи, на тебе, Боже, шуманины гоже. Да, есть такое тоже, когда человек отдает что-то того, что ему самому не нужно. Дорогие, вопрос, как это происходит в нашей с вами жизни? И этот пункт говорит о том, что пожертвование, щедрое пожертвование, оно свидетельствует о благодати Божией, которая находится внутри нас. Второй пункт, стих 2. Пожертвования ободряют в испытаниях. «Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия». Как мы сказали с вами, македоняне находились в большой скорби. Если мы откроем с вами несколько отрывков из Писания, например, Филиппийцам, 1 глава, 29 стих, написано так. «Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Филиппийцам 1:29. Апостол Павел обращался к филиппийцам и говорит, да, действительно, вам дано не только веровать и говорить, да, мы верим, все хорошо, но и страдать за Христа. Он, обращаясь к ним, подтверждает это. Или 1 Фессалоникийцам, 1 глава, 6 стих. 1 Фессалоникийцам, 1 глава, 6 стих. «И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого». 1 Фессалоникийцам 1:6. Он говорит, вы не только поверили и на словах говорили, что вы верите. Он говорит, вы также в великих скорбях приняли это все. То есть их жизнь, она была наполнена благодатью, и они жили действительно в скорбях. И живя в этих скорбях, они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью. Вот это великое испытание скорбями и глубокая нищета, она преизобиловала. Преизобиловать – это значит чрезмерно. То есть, находясь в этих переживаниях, они чрезмерно или излишне проявляли добродетель или пожертвование, финансовое пожертвование. Глубокая нищета. Слово «глубокое» выражает яму, дно, то, что глубоко, колодец. Нищета, знаете, что такое нищета, да? Я думаю, сегодня многие знают, ну, по крайней мере, кто родились и жили в нищете, в бедности. Современная молодежь, может быть, которые живут здесь, в Германии, не знают, что такое нищета. Нищета – это когда человек вынужден просить помощи. Это нищета. Так вот, он говорит им, и глубокая нищета их. Он говорит о том, что эти огромные налоги, огромные цены, несмотря на этого, на это, они преизбыточествуют в богатстве их радушия. То есть, находясь в таких переживаниях и трудностях, их благодать, их желание жертвовать и помогать, оно выливается через край. Интересно, бедные люди, находящиеся в таких трудностях, дорогие, это очень хороший пример того, что не только богатые люди могут жертвовать, не только люди с достатком могут жертвовать, а даже люди, которые немного имеют, недостаточно имеют, могут жертвовать и знаете, что иметь? В этом стихе написано. Знаете, что иметь? Радость! Иметь радость! Радоваться в этом! Мне часто приходится сталкиваться с разными людьми, с богатыми и победнее, с верующими и неверующими. И вот интересно, что самые унывающие люди, это знаете кто? А? Богатые. Ну, богатые тоже плачут, это мы все знаем, да? Все поколения, наверное, уже более пожилых таких, как я, знают. Но и не только богатые, но и бедные. Знаете, те, которые не служат ничем, потому что они бедные. Они говорят, у меня нет ничего, я не могу ничего делать. У меня нет денег, у меня нет времени, у меня нет возможности. «Ой, я несчастный, бедный, помогите мне!» Вот так люди живут. Вот встречая таких людей, я вижу, что часто эти люди никому никак не служат ни финансами, ни временем, ни возможностями. У них нет времени, у них нет желания. Они сконцентрированы, знаете, на ком? На себе родном, любимом, дорогом, самом несчастном на этой планете. И вы знаете, есть очень радостные люди, такие как македоняне, и на сегодняшний день. Люди, которые, имея кусочек хлеба, могут отломать половину или отдать свою другим. Эти люди не имеют большого достатка, но они служат другим. И, как здесь написано, преизобилуют вот этой радостью. Дорогие, самое лучшее утешение в скорбях, самое лучшее ободрение в трудностях – это тогда, когда люди искренне жертвуют и находятся в переживании, в заботе о рядом находящихся людях. Дорогие, кто вы? Кто ты? Задай себе вопрос, в каком ты состоянии находишься? Хотите радоваться? Хотите не унывать? Хотите не жалеть себя? Начните ради Бога, понимая благодать Божию, думать о других людях. Начните жертвовать другим людям, и вы будете преизобиловать радостью, если кто-то еще это не делает. Следующий пункт, третий. Пожертвования учат давать. Стих третий. «Ибо они доброохотны по силам и сверх сил. Я свидетель», говорит апостол Павел. Этот стих отвечает на очень простой вопрос. Сколько необходимо жертвовать? «Ибо они доброохотны по силам и сверх сил. Я свидетель». Сколько же нужно жертвовать? Как вы знаете, или как мы знаем, в разных моментах жизни, в разных церквях, в разных культурах люди по-разному жертвуют. В некоторых церквях есть, я назову, не побоюсь это назвать, небиблейские принципы, когда в церкви обязывают приносить десятину. Это не библейский принцип, не принцип Нового Завета, когда обязывают какую-то определенную сумму. И мы с вами посмотрим, сколько же надо жертвовать на основании Писания. Вот по вот этому стиху давайте еще раз его прочитаю. «Ибо они доброохотны по силам и сверх сил, я свидетель». Три принципа пожертвования. Первый. Доброохотно. Вы знаете, что такое доброохотно? Добрая охота. Охота жертвовать или неохота? Давайте я вам расскажу об одной охоте жертвовать. Когда мы были еще маленькими в школе, я не знаю, как сейчас, там я не думаю, что намного изменилось, учителя собирали доброохотные подарки. Знаете, да? Из родительского комитета доброохотно предлагали собрать по определенной сумме для учителя. Родители, не имея денег, доброохотно, скрипя сердце, отрывали от семьи кусок хлеба для того, чтобы пожертвовать вот такой подарок доброохотной учительнице. И родители очень были доброохотны, знаете, да? Ну, мы-то дети, мы же этого не понимали еще, да? А родители не знали, как свести концы с концами, доброохотно жертвовали, приносили доброохотно учительнице в школу, учитель доброохотно улыбалась и радовалась, доброохотно принимая этот подарок, и все были довольны. Я думаю, вы смеетесь, вы знаете, о чем речь. Нам приходилось переживать такое доброохотное служение. По сути, лицемерили все. И родители понимали, что если не подаришь, будут проблемы. Ну и учительница уже, конечно, учителя понимали, что это нормально, так и есть. Попробуй, только не дай. Узнаешь всю любовь и гнев и так далее, да? Здесь же апостол Павел, он говорит совсем другой принцип. Он говорит, они, ибо они... доброохотны. Вот эти македоняне, которые ничего не имели, они были доброохотны. Их желание было доброе. А знаете почему? Смотрите пункт первый. Почему? По благодати. Они понимали, Господи, Ты мне дал больше, чем что-то. Я спасен. Я так рад. Я рад, что Ты спас и дал мне жизнь. Господи, я хотел бы поучаствовать. Я хочу ради Тебя это сделать. Я хочу служить для Тебя, Господи. И вот первый принцип – доброохотно. Они выбирали это самостоятельно. Бог не призывает сегодня нас под угрозой смертной казни или какими-то там, знаете, вот такими «не дашь, накажу» там, или еще что-то. Бог не призывает сегодня к такому служению. Он призывает определенно, говорит, «доброохотно дающего любит Бог». Смотрите, Бог говорит о том, что доброохотное пожертвование – это то, что хочет Бог. Второе. Первое было доброохотно, второе – ибо они доброохотно по силам. Ну, давайте опять с негативного примера, для того, чтобы нам было легко отталкиваться. Муж, ну, давайте меня возьмем, например. Я хочу пожертвовать деньги. И делаю это не по силам. Вот прихожу домой, получил зарплату, вернее, прихожу в церковь, ложу 100% зарплаты туда, прихожу домой к жене и говорю, дорогая, я пожертвовал, всю зарплату отдал. У меня жена очень добрая, но навряд ли она это поймет. Она скажет, и что дальше? А что мы будем делать дальше? Манна с неба? Нет. Как нам дальше жить? Поэтому апостол Павел, он говорит, вот это выражение «по силам», оно означает что-то, то есть даяние, которое будет рассудительным, здравым. Даяние рассудительное, здравое, без глупости. Но какое здравое даяние? Первое, мы, как неважно в какой стране вы живете, где вы живете, у нас есть обязанности. Обязательные обязанности каждого гражданина, вообще человека, который живет. Ну какие? Какие обязанности? Оплатить что?
Квартиру.
Квартиру. Еще? Налоги. Ну, налоги и так снимают. Свет, да, воду. Это нужно. То есть, если мы не оплатим эти наши обязанности, мы обязаны это делать, то нас выселят с квартиры. Если мы не, нам не будет что кушать, если мы не рассчитаем, чтобы покушать, то мы отдадим все и останемся голодны. То есть, апостол Павел говорит, эти македоняне, они жертвовали и очень много пожертвовали, но они жертвовали доброохотно по силам. То есть они не просто бестолково или глупо это делали, они делали разумно. Поэтому мы должны это делать, рассуждая. И третье, он говорит так, по силам и сверх сил. Ну хорошо, если по силам, это понятно, что по силам, а как же сверх сил? Мы уже решили, что по силам это все отдать, а вот сверх сил. Это выражение, которое говорит о том, что жертва – это то, что составляет для нас трудность или напряжение, или то, где нам не просто легко отдать. Знаете, жертва – это тогда, когда нам приходится отрывать от того, чего мало или чего нет, и отдавать его дальше. Вот это жертва. Когда у меня есть 1000 евро, в кармане лежит, так знаете, карманные деньги, я достаю 1000 евро, ну сотню, ну нате, возьмите. Это не жертва. Это совсем не жертва. Жертва – это тогда, когда у меня мало, и я должен подумать еще, в моей жизни происходит в этот момент напряжение, когда мне трудно, мне нужно в чем-то ограничиться, чтобы отдать или чтобы пожертвовать. Ну, например, такие банальные примеры, не знаю, знакомы кому-то или нет, может быть, кто-то ездит на машине, которая будет еще ездить 10 лет или 15 лет, и вот решил собрать там, ну да, куплю себе новую машину-то. Ага. И вот тут можно подумать. А может быть, стоит подождать еще месяц, а может два, может год еще подождать. И в этот момент это напряжение. Не купить новую машину, а взять пожертвовать кому-то. Может быть, у кого-то хозяюшки, может быть, у кого-то там есть печка, которая работает, или стиральная машинка, или еще что-то, которая работает и будет еще работать. Ну, хотелось бы, уже вот собирал, да, люксус какой-то. Хотелось бы, чтобы она была совсем там Bosch, там Siemens, или не знаю, какие там еще марки есть. Хотел бы купить. Хорошо, давай отложим это. Давай, может быть, месяц, два, три, год отложим для того, чтобы в этот момент сверх сил послужить Богу. Разумно. Вот это Вот приблизительно. Таких примеров можно много приводить. Я думаю, у каждого из вас есть примеры, которые вы могли бы привести. То есть тогда, когда мы что-то делаем, во-первых, с одной стороны, мы делаем без принуждения, добровольно, по силам, рассудительно. Но с другой стороны, это требует от нас большой самоотдачи. Большой самоотдачи. Это был пункт третий. Четвертый, стих четвертый. Пожертвование является привилегией. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. Интересно, апостол Павел говорит такие слова. Просили весьма убедительно. Возможно, когда македоняне пришли к апостолу Павлу, принесли деньги, он посмотрел и сказал, вы что? Македоняне, да у вас же такие проблемы. Может быть, не надо. Оставьте для ваших нужд, оставьте для ваших проблем. Ну, зачем вы так много? Вы же и так бедствуете. Что они делают? Они просят, они убедительно просят. Говорят, нет, Павел, пожалуйста, мы собрали, возьми это все. Знаете, почему они так делают? Потому что они понимают, что служение – это не просто отдать, меня заставили, ну ладно, нате, возьмите. Он имеет в виду, он говорит о том, что македоняне понимали, что финансовое служение – это привилегия, что это пожертвование, эти пожертвования являются привилегией. Они настаивали на том, чтобы апостол Павел взял эти деньги. Не так, как коринфяне. Апостол Павел не разговаривал с македонянами, как с коринфянами. Македонянам он не говорил, ребята, пожертвуйте. Нет, они сами пришли. А вот когда коринфяне начали служение и не окончили, он приходил, он взял пример и говорит, вот послушайте, коринфяне, вот есть македоняне, посмотрите, я вам привожу пример бедных людей. Посмотрите на себя и сравните, как вы себя находите в свете этих примеров. Он им объясняет, он им говорит о том, что служение материальное Богу – это привилегия, а не обязанность. Вы знаете, апостол Павел, жертвуя, собирая эти пожертвования для иудеев, он конкретно знал, какие цели он преследовал. Действительно, в Иудее были очень серьезные проблемы финансовые. Церкви в Иудее, они находились в таком критическом состоянии. Почему? Потому что там тоже были огромные налоги, первое. Во-вторых, там было много христиан, которые после Пятидесятницы еще оставались там и учились, и вдохновлялись там. Также там были гонения. Это значит, что людей лишали их наследства, лишали их денег. То есть в Иудее была очень катастрофическая ситуация финансовая, и иудеи очень страдали. Еще одно желание Павла было соединить две больших христианских культуры. Культуры христиан-иудеев и культуры христиан-язычников. Между ними еще на то время существовала огромная пропасть. Если вы читаете «Деяния апостола», вы видите, что даже Петр, ему нужно было убеждать чудесами, видениями, чтобы он пошел свидетельствовать Корнилию. То есть понимание иудеев, христиан, оно им очень тяжело было принять, что люди, которые приняли Христа через проповедь апостола Павла, что они вообще настоящие, спасенные. И апостол Павел хотел, чтобы вот эти две большие христианские ветви, они объединились и понимали, что они вместе, что они дети одного царя. Дорогие друзья, а как сегодня у нас в церкви? А как сегодня у нас здесь? Сегодня мы имеем большое благословение, мирное небо над головой. Слава Богу! Мы сегодня имеем деньги, мы имеем пропитание, мы получаем зарплату, мы живем, мы можем позволить себе больше, чем то, в чем мы нуждаемся. Дорогие, если мы сегодня как церковь, как христиане, живущие в мирное время, не сможем понимать вот этих библейских принципов пожертвования, то когда придет, не дай Бог, придет сюда война, и нам придется бежать куда-то или находиться в стесненных обстоятельствах, тогда мы точно не сможем с вами жертвовать куда-то, потому что мы сегодня в мирное небо, в мирное время не поняли вот этих библейских принципов о пожертвовании. Дорогие, очень важный момент. Я хотел бы сказать, что не мы удостаиваем Бога такой чести, что мы жертвуем Ему, а Бог удостаивает такой чести, чтобы мы поучаствовали в служении для Него, ради Него. То есть пожертвования являются привилегией. Пятый пункт. Пожертвования открывают послушание. 5-6 стих. «И не только то, на что мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божьей. Поэтому мы просили Тита, чтобы он как начал, так и окончил у вас и это доброе дело». Смотрите, македоняне, они не только пожертвовали много, пожертвовали финансы, они сделали намного больше, чем апостол Павел ожидал от них. Во-первых, они пожертвовали себя кому? Господу. То есть, понимаете, мы не можем перейти к какому-то служению, видимому служению, материальному или еще какому-то, без важного. Помните, две большие заповеди. Первая заповедь, обращенная к Богу, возлюби Господа всем сердцем. А вторая, горизонтальная, ближнего. Да? Но никак наоборот. Мы не можем полюбить Бога, если мы любим, пытаемся полюбить человека. Никак такое не бывает. Это не библейский принцип. Мы никогда не полюбим ближнего своего, если не полюбим Бога. Никогда. И мы полюбим ближнего своего только тогда, когда наши отношения будут расти по отношению к Богу. Когда мы будем любить Бога всем сердцем, когда мы будем близки к Нему. Так вот эти македоняне, они отдали самих себя, во-первых, Господу, и потом апостолам. Вот по поводу апостолам на сегодняшний день некоторые могут сказать: я понимаю Богу себя отдать, а вот людям, довериться людям, а можно ли сегодня так делать, а нужно ли, а не нужно ли, а вообще о чем речь? Ну, апостола-то сегодня нет. Дорогие, на самом деле люди, македоняне, они правильно понимали учение о церкви. Они понимали, что Библия ярко и открыто открывает правильное учение о церкви. Они понимали, что церковь руководствуется Христом, который, в свою очередь, ставит в церкви своих истинных служителей. Служителей, которые действительно доверяют, церковь, которая действительно доверяет им. Церковь избирает служителей, которым доверяет. И служители, в свою очередь, истинные служители, заботятся о том, чтобы эти материальные средства, они были распределены правильно и доходили по назначению. Вот это очень важный момент. Взаимосвязь между церквями и их служителями. Так говорит Писание. Они отдали себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божьей. То есть они полностью доверились Павлу и говорят: Павел, ты наш истинный служитель, мы тебе доверяем, на, собираем деньги, бери, распоряжайся для блага Божьего, для служения Богу. Вы знаете, вот это доверие служителям, оно очень напрямую, от доверия служителям напрямую зависит материальное служение человека. Люди, которые находятся в конфликте в церкви, люди, которые находятся в конфликте с пасторами, с диаконами, с другими служителями, они никогда не будут жертвовать вообще деньги. Они всегда будут бунтовать, они будут всегда восставать, они всегда будут говорить другим, отговаривать, чтобы люди не жертвовали, они всегда будут очернять истинных служителей. Это действительно есть такая проблема, и в этой проблеме есть одно решение. Правильное решение. Исследование понимания церкви, исследование понимания, кто такие служители, примирение, библейское примирение, истинные служители, которые действительно настоящие служители, которые ходят на основании Слова Божия, которые действительно, которым действительно христиане доверяют. Это очень важный момент, касающийся как церкви, так и служителям. Давайте следующий пункт перейдем. Шестой пункт. Пожертвования связаны с добродетелью. Стих 7. «И как вы изобилуете всем верой и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашей к нам, так изобилуйте и этой добродетелью». Интересно, церковь в Коринфе, она была очень одаренная. Очень одаренная. У них там все было, у них всякие служения были, у них всякие люди, всякие дары были. И он перечисляет некоторые из них, говорит, вы одарены. Например, не только одарены, но вы и изобилуете. Знаете, изобилуете стакан, в который наливают, и он выливается. Просто аж выливается. Так вот, Коринфяне, у них аж выливалось. Что выливалось? Вера, доверие Богу, слово. У них было слово, которое проповедовал Павел, познание, то есть они знали, как применять эту истину, усердие у них было, рвение, ревность, любовь к нам. То есть помните, когда во 2 Коринфянам, это 4 письмо Коринфянам, которое до нас дошло, они покаялись. Действительно, они покаялись, они проявили любовь к Павлу, они изгнали лжеучителей, основную массу, они раскаялись, пришли к такому пункту хорошему. И он говорит, хорошо, если вы покаялись, теперь изобилуйте еще одним служением, добродетельностью. Это материальное служение. Изобилуйте вот этой добродетелью. Пожертвования связаны с уровнем нашей духовной зрелости. Пожертвования связаны с уровнем нашей духовной зрелости. Чем больше человек растет в отношениях со Христом, тем больше он будет правильно относиться к финансам, тем больше он будет правильно относиться к пожертвованиям. И чем меньше человек, верующий человек, имеет правильные близкие отношения со Христом и Церковью, тем меньше он будет это делать. Дорогие, материальное служение – это также служение. Это не единственное служение, это не самое главное служение, но оно ярко отображает внутреннее состояние человека на практике. Седьмой пункт. Пожертвования доказывают любовь. Стих 8. Говорю это не как повеление, но усердием другим испытываю искренность и вашей любви. Говорю это не как повеление, но усердием другим испытываю искренность и вашей любви. То есть мы возвращаемся еще раз к тому моменту, что пожертвования являются добровольными. Он не говорит, я повелеваю вам. Я приказываю вам это делать? Нет. Он говорит, я не повелеваю вам, но испытываю, усердием испытываю. А это испытание, оно проявлялось сравнением. Он показывал им состояние их жертвенности, состоянием других людей, христиан из Македонии, которые находились в трудностях. И он сравнивает, говорит, ну вот ваша вера, да, она выражается в этот момент в денежном эквиваленте. Насколько вы действительно готовы жертвовать, македоняне, находящиеся в трудностях, и вы, более-менее благодействующие. Он говорит еще такое понятие, усердием другим испытываю искренность и вашей любви. Вы знаете, вообще понятие любви, искренность любви, оно, и вообще любовь, она очень относительная. Вот сейчас вот давайте сейчас начнем вот говорить о любви, да? Я думаю, мужчины, они будут там говорить любовь, там что-то такое вот, да, такое вот простое, может быть, у кого-то совсем деревянное, топорное, вот, сестры, может быть, или женщины будут говорить любовь, ах, что-то такое романтичное, так, цветочки, розочки, может быть, еще что-то. Ну, я не знаю вас, да, ну, возможно так, ну, чаще всего, да, там, романтика. Библейская же любовь, она очень далека от того и от другого. Библейская любовь, она выражается в делах. И в этом случае апостол Павел, он ясно говорит: «Испытываю искренность и вашей любви». Он говорит: «Ваша любовь, она испытывается в том, как вы готовы жертвовать». Вот она, любовь какая. Когда вы действительно видите ближнего, берете и жертвуете для того, чтобы ему помочь. Недостаточно говорить ближнему, что ты его любишь, и говорить: «Ах, ты мой бедный, несчастный, ах, вот в таких вот обстоятельствах находишься». Этого мало. Я езжу на велосипеде каждый день на работу. У меня есть такой реанимационный пакет для велосипедистов. И иногда я встречаю велосипедистов, которые поломались. Да? Иногда проезжаю мимо, стоит какая-то там женщина или пожилая более женщина. Вот стоит она вот возле велосипеда, и все. И дальше не может сдвинуться. Просто не знает, что с ним даже делать. Да? И вот останавливаешься. Можно просто сказать: «Здравствуйте, здравствуйте, вы поломались, да? Ну, Бог помощь, чух, поехал». Можно так поступить было бы, да? Вот. Но я уже из опыта много лет езжу, у меня есть все для ремонта почти любого велосипеда. Я останавливаюсь и говорю: «У вас что-то поломалось?» «Да, поломалось. Вот не знаю, что делать. Давайте». Достаю перчатки, инструмент, звоню на работу, говорю: «Ребята, я опоздаю, возможно, на 15 минут, потому что мне нужен тут велосипед». Да? Понимаете, это любовь к ближнему и просто к человеку, она имеет выражение. Мы говорим сейчас много о помощи Украине. Не только Украина страдает, страдают на данный момент, мы актуализируем или особенно говорим о Украине. Есть также и другие христиане, которые страдают и будут страдать в этом мире. Как наша любовь выражается в этом? Также мы, как церковь, говорим о том, что также в метанском служении о том, что церковь должна сделать все, чтобы освободить своих пасторов для служения, хотя бы какую-то часть для того, чтобы пасторы могли служить церкви. Можно говорить много о том, как церковь любит пастора, очень много. Но если церковь не предпринимает шаги, чтобы помочь пастору служить, то это остаются только слова. То есть, понимаете, вот эти вопросы. Вопросы служения, жертвенности, любви, они выражаются в каком-то эквиваленте нашего практического материального служения. Хорошо. Последний пункт, восьмой пункт, стих 9. Пожертвование уподобляет Христу. Пожертвование уподобляет Христу. Да, стих 9. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, чтобы вы обогатились Его нищетой». Дорогие друзья, вот он, эквивалент. Самый большой, самый правильный, самый лучший, самый сильный эквивалент того, как жертвовать, как правильно жертвовать. Но здесь стоит сказать кое-что. Как вы думаете, Иисус Христос был бедняком? Думает, нет. Какие еще мнения есть?
Да, был бедняком.
Да, был бедняком. Угу. Еще?
С точки материальной жизни,
был
бедняком, конечно.
А?
Он был бедняком,
но
даже...
Ага. А?
У него ничего не было,
материально. Ага. Хорошо, вот смотрите, очень интересно. Вот читая это место, мы можем вдруг подумать, два вопроса, да? О чем речь? Он, будучи, вы знаете, благодать Господа, он, будучи богат, обнищал ради вас. С одной стороны, можно подумать о финансах, а с другой стороны, о чем-то может быть другое, о духовных вопросах. Итак, о чем же речь? На самом деле, Иисус Христос никогда не был бедным человеком. Его семья никогда не бедствовала. Нигде не написано об этом. Когда он был родившись, помните, почему он в яслях был? Да не потому, что он бедняком был, а потому, что мест не было, все было заполнено. И поэтому это единственное место, которое было. Профессия плотника, столяра, она была достаточно хорошей, обеспечивала нормальное существование, не безбедное существование. То есть мы нигде не находим в Писании, что Христос был бедным и несчастным. Это одно. Второе, когда мы видим жизнь, уже служение Иисуса Христа, не только жизнь, но и служение Иисуса Христа, мы видим, что Иисус Христос жил на пожертвования. Достаточно нормально было пожертвований, и пожертвований достаточно было, чтобы не только жить ученикам, у них касса была, которую пожертвовали, и еще и помогать нуждающимся. Когда Иисус Христос умер, помните, одежда его не такая бедная была, помните, они делили одежду. Поэтому Писание нигде не говорит, что Иисус Христос был бедняком финансовой точки зрения. Мы привыкли его рисовать таким. Мы привыкли просто с картинок, с детства, может, с воскресной школы, что он был совсем таким. Но нигде не написано, что он был попрошайником, что он был за чертой бедности. Нет, он жил от служения. Нигде не написано, что Павел всегда работал. Нет, он также жил от служения, которое ему помогали. Коринфяне не помогали, нет, да, это была проблема, а другие помогали ему. То есть речь не идет о финансах, речь идет о нечто большем. Иисус Христос, когда пришел на эту землю, Он обнищал ради нас. Бог неба, оставил небо, оставил славу, оставил власть, оставил силу, спустился на эту землю, чтобы стать человеком, чтобы жить в этой плоти, страдающей плоти. Он оставил славу небес и опустился сюда, чтобы обнищать ради нас, для того, чтобы пожертвовать собой, чтобы умереть ради тебя. Вы знаете, Иисус Христос больше сделал, чем простые финансовые пожертвования. Он обнищал ради нас, чтобы мы Его нищетой обогатились. Если речь шла бы о финансах, что он был бедный, несчастный, то как бы мы обогатились бы его бедностью? Не знаю, не могу связать. А вот то, что он умер и оставил для того, чтобы стать равными в человеческой плоти, подобным нам, умереть как человек, вот этим мы с вами обогатились. Дорогие друзья, вот это благодать. Вот эта благодать, благодаря которой мы сегодня имеем открытое сердце. Благодать, благодаря которой мы должны развивать в себе правильное отношение к финансовым пожертвованиям. Вот эта благодать, которая дает нам возможность не трястись о чем-то материальном, а иметь открытое сердце и жертвовать ради Бога, для того, чтобы через наше финансовое служение прославился Бог. Дорогие друзья, сегодня мы сказали с вами о нескольких пунктах. Я еще раз хотел бы коротко их прочитать. Истинное пожертвование, оно выражается в том, что мы, во-первых, свидетельствуем, что мы имеем благодать Божию, что мы спасены. Потом пожертвование ободряет нас в испытании. И от этого мы имеем радость, когда мы думаем не только о себе, а жертвуем ради Бога и имеем радость. Стих 2. Пожертвование учит нас, истинное пожертвование, учение, учит нас правильно давать от сердца, добровольно, по силам и сверх сил. Пожертвование является привилегией. Не мы ублажаем Бога нашими деньгами, а Бог, принимая наш дар, дает нам такую привилегию участвовать в служении святых ради Него. Пожертвование открывает послушание, когда мы жертвуем, мы доверяем, имеем отношения со служителями, когда мы жертвуем и доверяем для дальнейшего распределения. Пожертвование связано с добродетелью. Пожертвование доказывает истинную, настоящую любовь. И пожертвование уподобляет нас Христу. Когда мы жертвуем, мы поступаем так, как когда-то поступил Господь Иисус Христос, придя на эту землю и пожертвовал ради нас своей славой, своей силой, всем, что он имел. Дорогие друзья, есть много мыслей для размышления. Думайте дальше, проверяйте себя, вникайте в Слово, задавайте вопросы, звоните, пишите, приходите во вторник в 19 часов. Мы будем дальше рассуждать на эту тему, на практического применения, для того, чтобы Слово Божье было живо и действенно в нашей жизни и приводило нас к поклонению и действенному служению ради Бога. Пусть Богу будет слава. Аминь. Давайте встанем и помолимся. Господь и Бог, мы сейчас обращаемся к Тебе, мы благодарим Тебя за Твою благодать. Мы благодарим Тебя, что когда-то мы незаслуженно получили дар спасения. Господи, никто из нас не был настолько умен, настолько хорош, настолько богат, чтобы получить это спасение. Ты, Господь, пришел и спас нас не по нашим заслугам. За это благодарю Тебя. Господь, я благодарю Тебя за Слово Твое, которое учит нас. Не мы, не нами самими, но Ты нам говоришь, как нам правильно относиться к нашей материальной жизни, к нашему материальному служению. Господи, я знаю, что никто из нас, ни мы служители, ни мы люди, не можем открывать сердце, но Ты, через Слово Божие, работая Духом Святым, Ты открываешь эти истины каждому слушающему. Господи, благослови присутствующих здесь, чтобы люди, слушая это, открывали свое сердце для Тебя, для служения, разумного служения Тебе, Господь. Ты знаешь, Господь, много еще людей, которые вокруг нуждаются. Господи, открывай нас, чтобы мы могли служить ради Тебя тем, кто находится в нужде. Спасибо Тебе, Господь, еще раз за то, что Ты когда-то пришел на эту землю, оставив славу небес, стал как человек, умер и воскрес, чтобы мы имели надежду. Спасибо Тебе, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.